Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 194-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня у нас необычная тема. В очередной раз прям благословение снизошло. Мне каждый раз очень нравится, когда пишут слушатели и говорят: «Давай я приду в гости, я знаю классную тему». И сегодня у нас действительно классная тема, потому что мы поговорим о такой штуке, как искусственные языки, в частности, эсперанто, ну и же с ними. И поможет мне в этом мой сегодняшний гость, Алексей Семенов, привет.
Привет. Привет, Антон, привет, слушатели.
Давай, наверное, начнем вообще с традиционного вопроса. Как ты попал в подкаст-тусовку, как начал слушать «Теорию Большой Бороды»? Ну и коротко расскажи вообще о себе в двух словах и как ты, в принципе, пришел к теме искусственных языков, что тебя побудило на такую достаточно необычную по сегодняшним меркам тему запрыгнуть.
Ну, как ни странно, меня как раз эсперанто и привело к теории большой бороды. Это достаточно, наверное, у вас, наверное, точно первый случай подобный.
Я думаю, да. Нам больше никто не признавался просто.
Когда мне стукнуло 40 лет, я же такой дядька уже весь. Значит, ну, думаю, чем бы мне себя поздравить? Ну, ладно, другие поздравляют, а надо же как-то самому себя. Ну и решил, что самый лучший подарок – это выучить новый язык. Правда, времени не сильно-таки много, и поэтому вспомнил свою молодость и свою страсть молодости, где-то, пожалуй, наверное, на первом курсе еще университета, узнает уже, когда это было. Я познакомился, вообще чуть-чуть познакомился с языком эсперанто. Ну и, собственно говоря, решил, вот сейчас самое подходящее время выучить, а заодно посмотреть, что в этом мире происходит сейчас. Вроде бы как, ну, мир очень сильно изменился. Тогда ни интернета не было, ничего не было. И к своему удивлению, когда я чуть-чуть стал копать тему, выяснилось, что эсперанто прекрасно себе таки живет и даже в какой-то степени ренессанс в настоящий момент испытывает. Я взялся серьезно учить, и среди прочего, когда дошел до такого состояния, что мне захотелось понимать устную речь эсперантистскую легко и свободно, я стал искать, а где же, собственно говоря, эту эсперантистскую речь можно послушать, поскольку, к сожалению, в моем городе в этот момент никакого клуба эсперанто не было. Я учился полностью сам. Ну и вспомнил, что есть такая замечательная вещь, как подкасты. И нашел, кстати, по тематике достаточно похожий на бородатую теорию большого взрыва. Подкаст на эсперанто. Парень с девушкой ведут, тоже уже несколько лет они ведут, неделю в неделю, научный подкаст на эсперанто. Я стал слушать этот подкаст, а потом уже, через какое-то время, а что же, собственно говоря, мой родной язык мне предлагает? И действительно предлагает. Первое, что тут же я нашел, это теория большой бороды. Стал слушать. Мне вообще научная тема очень нравится. Так что вот таким вот витиеватым путем я пришел к вам.
Да, более того, я так понимаю, побудило тебе написать не что-нибудь, а выпуск про «Что, где, когда», где у нас косвенно упоминалось эсперанто, и я там, видимо, позволил, я, честно говоря, уже не помню, что я именно тогда сказал, но, видимо, позволил себе какую-то ремарку, что, мол, ну, на эсперанто, наверное, никто сейчас не говорит, или что-нибудь в этом роде, я такое сказал.
И как совершенно, обычно... совершенно верно. Слушал, да, вроде как бы я все начал слушать с самого начала, с самых первых выпусков, и дошел, да, как обычно, дошел до того момента, который меня вот так вот плотно зацепил. Вот, и там как раз вопрос формулировался. Ну, вообще речь шла о том, какие вопросы хорошие, какие не очень хорошие, как правильно спрашивать и как неправильно спрашивать в интеллектуальных играх. Ну и в частности, как только вот ваш тогда гость начал, только-только начал говорить про семью Полгар, я уже, в принципе, не дослушав вопроса, знал ответ. Это достаточно, ну, среди эсперантистов это известная достаточно тема, семья Полгар. Ну, точно, наверное, что-то будет про эсперанто. А что это за язык? Ну, какой там может быть язык? Это ассоциация однозначная. И тут, а тут Антон говорит, Что за фигня такая? Ну какой дурак будет его учить? Ну, меня вскипело, если честно.
Возмущение ведет к правильным вещам. Видишь, теперь мы с тобой сидим и записываем.
Побудило написать хоть что-то вам и написать, и вопросы задать.
Да. Кроме всего прочего. Так что сегодня, да, мы поговорим о том, вообще, что такое, наверное, искусственные языки. Постараемся зацепить вообще, какие они бывают. Ну и, конечно, углубимся в тему эсперанто чуть-чуть подробнее. Ну, потому что нужно же мне как-то загладить вину перед... как это правильно назвать? Эсперанто-сообщество?
Эсперантида сейчас так, если так русифицировать. Есть целый, как эсперантисты говорят, это целая страна, правда, с очень распределенным населением по всему земному шару. Эсперантуйо, эсперантио, так и так называют, а по-русски эсперантида.
Я тебе еще один вопрос хочу задать, ну, в контексте того, как ты начал учить язык. Сколько ты языков знал до этого, до того, как начал учить эсперанто?
Ну, естественно, свой любимый и родной, могучий наш, русский, латышский, который я использую каждый день, поскольку я из Латвии, и на работе, хочешь не хочешь, приходится его использовать, да, и у меня семья в настоящий момент, она двуязычная, в принципе. Английский, куда же без него, может быть, не так прекрасно, как хотелось бы, ну, в общем, да, немного немецкий, так что, в общем-то, с языками, ну, более-менее,
да. Да, я вот просто недавно и в нашей почтовой рассылке на Патреоне писал про важность знания языков. Это как есть такие заезженные фразы, которые нам говорят в школе, что, мол, сколько языков ты знаешь, только раз ты человек, что-нибудь в этом роде. Оно такое уже какое-то прям совсем заезженное, клишированное, шаблонное, что как-то плеваться хочется от таких фраз. А на самом деле они чертовски близки к истине. Я вот просто на днях буквально пошел учить испанский к дополнению того, что уже знаю. И теперь буду тоже окунаться вот в это вот спряжение глаголов, грамматику и прочие вещи, о которых я уже не вспоминал черти сколько. А тут, оказывается, все это надо заново проходить. Только это как игру проходить на другом уровне сложности. Только не на более сложном, а на просто другом, на другой карте немножко играть. Что в этом роде я себе представляю. Ну, ладно, лирическое отступление, думаю, можно заканчивать. И давай, наверное, начнем с чего-то, ну, вообще поговорим о том, для чего нужен язык, как он используется. И отсюда тогда перейдем вот к так называемым настоящим, я сейчас делаю большие воздушные кавычки пальцами, и искусственным языком.
Давай. Ну, если чуть-чуть взять и погуглить, да, можно очень быстро найти, как это красиво называется, что вообще такое язык. Я, правда, с этой, с таким конкретно определением не сильно-таки согласен, но язык – знаковая система, соотносящая понятия и звуковые символы. Ну, вообще замечательно, ничего не понятно, конечно.
Тем более есть… Ну, не обязательно звуковые, давай так…
Совершенно верно, да, это вообще это некая символьная система, при помощи которой мы можем записывать, сохранять информацию и ее передавать от одного источника, ну, как от источника коммуникации к получателю коммуникации, наоборот. Я когда-то, очень давно, когда только-только поступил на первый курс университета, немного прикасался к теории информации и, наверное, вот оттуда у меня такая как определенная деформация произошла. Я сейчас язык все время через теорию информации воспринимаю.
А специальность какая, извини, что перебил?
Специальность у меня вообще экономист. Но заканчивал я, как ни странно, технический университет. Рижский технический университет, у нас экономический факультет. Вот. Поэтому я как бы такой, как на смеси. Мне приходилось и технические предметы изучать. Ну, естественно, собственно говоря, по основной своей специальности, по которой я... Наверное, сейчас и работаю. Я вообще руководитель достаточно высшего звена на нашем предприятии местном. Водоканал.
Угу. Не, просто к тому, что где-то слышал фразу, что экономика самая гуманитарная среди точных, самая точная среди гуманитарных. Я хотел сказать, что, ну, раз технический вуз, значит, это такой взгляд на гуманитарную науку, когда мы говорим о языках, через призму технаря, что-нибудь такое. Есть у тебя такое ощущение себя?
Да, я думаю, что точно, потому что я сейчас чистым гуманитарием никак не могу назвать, и недаром у меня такой интерес вот и к науке, и к физике. Астрофизика – это одна из моих таких вот, ну, любовей, да. Люблю я об этом, да. Но и кроме того, я, в общем-то, и программист, хоть это нигде не написано в моем дипломе, но я достаточно много программировал, и с ребятами мы тут как-то сколотили даже фирмочку и писали свой большой проект, который, ну, более-менее коммерческий даже получился. Так что я такой очень-очень много в разные стороны расползаюсь. Ну да, давай уже вернемся, наверное, к языкам, да, бог со мной там. Значит, если мы вот на это посмотрим, то, в принципе, все языки, они так или иначе имеют некие символы и позволяют передать эти символы от одного, от источника к другому, к получателю. Более того, позволяют накапливать, значит, информацию для того, чтобы можно было бы в будущем ее использовать. Я, может быть, часть даже от того, что я там думал сказать, пропущу, потому что слишком много в большие дебри уйти, но прежде чем переступить вообще говорить про эсперанто, про искусственные языки, мне бы хотелось все-таки посмотреть на такую вещь, потому что это будет важно потом, да, хотя не очевидно на самом деле, о том вещи, каким образом передается информация в канале. Есть канал передачи информации, и если мы на него посмотрим, там есть такие достаточно важные элементы этого, или как бы параметры этого канала, да, это скорость передачи информации по каналу, насколько быстро мы можем передавать, и обратная от этого, по большому счету, величина – это надежность, помехоустойчивость канала. То есть получается, если мы берем обыкновенный любой человеческий язык, неважно, естественный или искусственный, откровенно говоря, скорость передачи будет, в общем, вообще никакая. По современным меркам она вообще никакая. Ее достаточно легко померить. Возьмите любой текст, ну, страницу текста, посмотрите, сколько там символов получается. Ну, обычно там, допустим, ну, до 2000, да. Это, ну, что это такое? Тут чуть-чуть 2 килобайта, да, условно говоря. И попробуйте вы одну страницу текста вслух прочитать максимально быстро. Ну, как быстро вам это удастся? Если вы одно на другое поделите, выяснится, что скорость передачи информации вообще просто, ну, просто смешная по современным таким меркам.
Вот поэтому подкасты надо на ускорение слушать.
Ну, наверное, да, наверное. А с другой стороны, вот это, ну, это как бы скорость передачи информации. В принципе, любой язык, ну, естественным образом приспосабливаясь к нуждам человечества, носитель этого языка, он всегда, конечно, будет стремиться увеличить скорость передачи информации. От этого все выигрывают вроде бы. А с другой стороны, есть другая проблема, что если канал не слишком хорош, ну, ладно, вот говорим мы там, стоим друг напротив друга, нам никто не мешает, мы все прекрасно слышим, что один говорит, что второй говорит. А если между нами поставили еще одного, который постоянно орет, вот нам одному в ухо орет, другому в ухо орет, но существует большая вероятность того, что мы друг друга не расслышим, и если что-то и поймем, то не все. И тогда надо говорить о том, что есть вот помехи в канале, которые появляются, они там присутствуют. Как ни странно, языки, любые языки, искусственные так тем более, простите, естественные так тем более, они имеют в своей структуре внутри специальные средства, которые повышают надежность канала. И когда мы говорим о сложности языка, вот зачастую так, ну, говорят, да, там такой сложный язык, грамматика сумасшедшая, там спряжение, куча различных глаголов, спряжение. Там первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Куча там родов, в каждом роду по несколько склонений. А я вам скажу, что это еще далеко не предел. Например, во многих африканских языках встречается более такое обширное понятие. Там не грамматический род, там мужской, женский, средний, допустим. А есть такое понятие класса. То есть, например, условно говоря, если так сопоставлять с русским, есть род деревьев, род людей.
Вот тут программистам, род, по-моему, писали. Что-то я подсказываю.
Род длинных объектов. А в каждом таком роду еще могут быть по несколько склонений. И рекордсмены, я уж не помню, какой язык, там где-то порядка 30 таких вот классов есть. Ну, вы представьте себе такой язык учить, да? Ну, что это такое?
Меня больше пугают, если честно, языки там, где, как они правильно называются? В общем, там, где интонация, в зависимости от интонации меняется смысл.
Тоновые.
Тоновые языки.
Тоновые. Ну, китайский.
Да, и это прям, тоновый, ну, да. Для меня какое-то очень странное, особенно если ты, ну, только учишь, мне кажется, это воспринимать то, что называется, да, аудирование в классическом каком-нибудь изучении языка, ты думаешь такой, чё? Как это вообще понимать? Кто все эти люди?
Ну, Ну, нам, конечно, носителям вот языка где какого-то условно индоевропейского, где практически все эти тоны, они когда-то вроде как даже и были, но они все пропали, они все ушли. Естественно, мы с большим трудом можем понять один тон от другого отличить, а тем более его еще попробовать воспроизвести. Но на самом деле, говорят, я уж не помню, какой лингвист сказал, задали просто, человек умный человек, мы спросили, а вот если к нам прилетят инопланетяне, да, и эти инопланетяне будут готовы выучить, чтобы с нами как-то общаться, один язык какой-то наш, но желательно, чтобы он был бы попроще. Какой? А тот сходу ответил, китайский. Нам, вот европейцам условным, да, каким-то, это кажется дикость, ну как это, там китайский такой сложный, там же столько иероглифов, они такие все непонятные, ну как с этим можно жить-то? А на самом деле, грамматический китайский один из самых простых языков.
Ну и плюс там можно догадываться, что значит некоторые иероглифы, складывая. Но это, опять же, это мои скудные познания.
Это да, это уровень пиктограмм. Я хочу вернуться к тому, с чего я начал, да, насчет помехоустойчивости. Оказывается, сложность грамматики, она как раз и является средством помехоустойчивости. Ну, например...
Ну, если ты знаешь, что после там, тоже... подлежащего всегда сказуемое, да, там,
язык. Это порядок слов, он бывает в разных языках. Вот в русском свободный порядок слов, да, в английском он четко определенный порядок слов, там нельзя никак иначе от него отступить. Но, например, классы, грамматические рода, чаще всего, когда мы какое-то предложение говорим, нас грамматика языка заставляет туда зашивать лишнюю информацию. Ее там может и не быть, этой лишней информации, откровенно говоря. Но грамматический род – это вообще нонсенс. В английском сейчас его нет, этого грамматического рода. Мужской, женский, там средний. Хотя когда-то он там был тоже. Просто исчез за ненадобностью. Но в предложении, как правило, все слова согласованы между собой. Ну, допустим, согласуются по родам. И тогда, если мы какое-то слово не расслышали, но... Посмотрев на всю структуру предложения, наш мозг зачастую способен восстановить потерянную информацию, ну, по крайней мере догадаться, что там было по контексту. Это такой один элемент из помехоустойчивости. Я оттуда делаю вывод, что, наверное, языки тоже в какой-то степени развиваются, исходя из нужд носителей. Если ты в Африке бегаешь, там львы ходят, они могут тебя сожрать, и тебе надо очень-очень быстро бежать. На больших расстояниях охотники там бегают. Там надо помехоустойчивость большую, потому что ты крикнешь, а лев-то зарычит. Но понять-то надо, потому что тебя сожрут в противном случае. Приходится зашивать очень много в грамматику таких дополнительных вещей, какую-то сложность, да, они там, как правило, эти африканские языки действительно очень грамматически сложные оказываются. Но зато они помехоустойчивы. А если посмотреть на развитие вот наших европейских языков, они же все, как правило, стремятся к упрощению. Как правило. Потому что канал все более и более устойчив стоит, за нами львы не бегают, наверное, и нам, как правило, с коммуникациями никто не мешает. Ну и язык начинает естественным образом упрощаться. Посмотрите на английский, возьмите. Он еще относительно недавно... Староанглийский «энглик» когда-то был такой. Он же был, в общем, очень сложный язык, синтетический так называемый язык, точно так же, как и русский. У него было огромное количество, ну, не огромное, но много падежей, склонения были, окончания, все было. Все по полной программе. Где оно сейчас?
Атрофировалось.
Атрофировалось. И язык из синтетического, который изменяется окончаниями, допустим, и грамматические взаимоотношения между словами выражает при помощи окончаний, превратился в аналитический, где все при помощи служебных слов и порядка слов тоже. Но такой вот, по структуре такой язык, он, конечно, все-таки, наверное, менее помехоустойчив. Если ты какое-то слово потеряешь из предложения, там бывает по контексту не все всегда восстановишь.
Ну, то есть, получается, у нас помехоустойчивость и скорость передачи информации – это такой достаточно тонкий баланс, который нужно, как правило, от одного отнять, чтобы у другого прибавить. То есть, это игра фиксированной суммы.
Эти вещи как бы… Да-да-да, именно так. И просто тот или иной язык, очевидно, выбирают этот баланс в зависимости от нужд носителя. Вот этому носителю надо больше помехоустойчивости, этому надо больше скорости. Ну, соответственно, помаленечку, очень медленно видоизменяется. Почему я об этом начал говорить? Потому что, когда мы дойдем до искусственных языков, где все зачастую очень сильно упрощено, чтобы не было бы вопросов, ну, это какая-то ерунда, да как вообще такой язык может существовать, да в нем ничего нету, да, ну, на самом деле, оказывается, того, что в нем есть, вполне достаточно для выполнения основных функций, для коммуникации.
Да, и вот перед тем, как мы, наверное, перейдем уже непосредственно, наконец-то, на 20-й минуте подкаста к искусственным языкам, о которых изначально собирались говорить, я все-таки хотел бы еще одну функцию, которую мы не расписали и особо не упомянули, функция языка. То есть мы еще раз мы говорим о том, что язык — это, по сути, инструмент для передачи информации. Он выбираешь нужный инструмент, исходя из потребностей. Ну, собственно, как и с любым другим инструментом для любой другой задачи. И вот мы когда говорили о функциях языка, мы упомянули, что да, есть функция просто передачи информации, что есть функция сохранения информации. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь кому-то что-то сказать, кому-то в каком-то виде передать кусочек информации, будь то там написанное, аудио, какой-нибудь другой язык, жестов, еще чего-нибудь. И ты можешь эту информацию сохранить. Но мне кажется, что у языка, с точки зрения, опять же, как проводника информации, есть еще функция эту информацию как-то вот придавать ей какой-то окрас. Не зря же мы говорим, что можно думать на каком-то языке. И вот я думаю, ты с этим сталкивался, если ты, по сути, двуязычен, да, в обычной жизни. Вот я половину там рабочего времени провожу на английском. И поэтому иногда ты ловишь себя на мысли, что ты думаешь на другом языке. При этом это не значит, что у тебя именно лексика вскакивает того или иного языка. Это скорее то, как ты строишь мысль. И вот то, как ты строишь мысль, может очень сильно отличаться в зависимости от того, на каком языке ты говоришь. Поэтому мне кажется, что вот эта функция такого пакования информации в контейнеры нужной формы, это тоже, по сути, функция языка.
Я с тобой абсолютно в этом отношении согласен. Ну, ладно, то, что касается наших таких вот здесь в Европе встречающихся языков, они все более-менее строятся похоже. Поэтому, да, конечно, да, я как человек в настоящий момент, можно сказать, двуязычен, но я на латышском очень долго не мог заговорить нормально и быстро, и главное, понимать сходу, пока я в какой-то момент просто не стал на нем думать. И потом, когда я уже другие какие-то языки училась, я старался всегда добиться этого состояния, что я думаю на нем.
Говорят, надо сны начать видеть.
Может быть, и это тоже было, Правда, английский мне в этом отношении плохо дается, но из-за фонетики. Я ее с очень большим трудом, эту фонетическую систему английского, воспринимаю, честно говоря. Но теперь представьте, вот языки, я так много сегодня про африканские языки говорю, но там на самом деле очень много интересного попадается среди языков. Представьте, язык, у которого нормальных средств выражения будущего времени нету. Вообще. Встречается, приезжает французский миссионер куда-то там, пытается кого-то, значит, приобщить к вечному, и пытается говорить, то есть он изучает этот язык, понимает, что там в общем-то, нету будущего времени. Там, когда говорят о будущем, всегда остается такой осадочек, что, в общем-то, никто не уверен, что это будущее будет. Ну, правильно, если тебя сожрет лев, завтра какое будущее-то наступит? А люди, они же с рождения на нем говорят. Ну, то есть, естественно, что у них мышление несколько будет отличаться. У него весь мир так устроен, совсем по-другому, не так, как у этого француза. И, ну, можно, конечно, так далеко не ходить, там, это, что будущего нету времени. Есть такие языки-то. То есть у нас в основном, с которыми языками сталкиваемся, это языки номинативного строя. То есть, там, я вижу кота, да, кот – это прямое дополнение, на него, так сказать, направлено действие, я его вижу. Он стоит в винительном падеже. Но не так много, но есть языки, например, грузинский язык. Это языки эрготивного строя, где все строится шиворот на выворот. То есть я, как деятель, буду в этом языке ставиться в эрготивный падеж, это тут, ну, как бы, условно говоря, тот же самый винительный, только наоборот. И хочешь, не хочешь, у этих людей мышление несколько иначе устроено. Оно как-то, ну, больше нацелено на предмет, не на предмет, а на себя. То есть там, ну, Ну, я думаю, понял, ты о чем,
да,
о чем
я хотел сказать. Да, я тебе сразу об этом сказал. Тут цель была донести то, что мы пытаемся сказать, то, что у нас в голове с помощью вот того самого языка до наших слушателей. И это, как видите, не всегда можно сделать с первого раза и просто. Поэтому много очень слов пришлось для этого сказать. Что, наверное, повышает у нас помехоустойчивость нашего подкаста, конечно.
Вот. Надеюсь, надеюсь.
Да, слушайте, вот на скорости, ну, как что? Минимум в два раза быстрее советую вам. Тогда будет вам ну, счастье. И не только, все слушайте подкасты. Я вот сейчас раскачался, я слушаю на 2,7. Ух, чувствую себя боженькой просто. Ладно, давай, вот все, 25 минут мы поговорили, давай наконец переходить к искусственным языкам. Все ждут клингонский, все ждут эльфийский, пока мы как раз о них что-нибудь расскажем. Давай вообще, наверное, какую-то постараемся исторический экскурс сделать. Зачем вообще нужны искусственные языки, когда их начали внедрять, какие получили популярность, какие нет. Вот такое общее какое-то сначала представление дадим.
Ну, вообще, изобретать их начали чуть ли не в 12 веке, это даже вроде как и говорят еще раньше. Там это все как-то больше с религией было связано, там кто-то изобретал новый религиозный язык, поскольку была какая-то группа гонимая, и вот им надо было что-то как-то отдельно выделиться. Кто-то думал, что он сейчас изобретет какой-то язык, на котором потом весь мир заговорит. Ну, это этакий аналог эсперанто в будущем, да. Но до нас очень мало что из тех далеких времен дошло. А то, что до нас дошло, и о чем больше всего как бы вспоминают и говорят, это, в принципе, ну, пожалуй, наверное, с соль-рисоль начинает. Это конец 19 века, там уже все, кому не лень, пытались искусственные языки изобретать. И вот изобрели... Действительно очень интересная идея изобрести язык, у которого всего лишь есть 7, ну, условно говоря, элементов, 7 букв, если так хотите, да. Соль, ре, соль, язык, у которого вместо букв ноты. И вполне себе такие достаточно проработанная система, на нем вполне можно было изъясняться, но кроме всего прочего, на нем можно было петь, на нем можно было играть на этом языке, и это, в принципе, ну, соль-ре-соль, он так и переводится с этого языка, как язык.
Ну, по сути, ноты – это тоже язык. Просто это да, язык, да, передачи информации, просто информация, как правило, музыкальная, да, какие вибрации нужно в какой частотой сообщать музыкальному инструменту там или иному. Но по сути это ничем не отличается вот структурно от того же языка. То есть у нас есть какое-то количество информации, и мы ее можем записать, можем передать. Так что мы просто научились с помощью этих символов, по сути, кодировать информацию другого рода. Так что назвать это... Ну, это, наверное, все-таки можно назвать отдельным языком. Но, по сути, это нецелевое использование средств, которые у нас были в виде нот.
Ну, оно очень специализировано, если мы говорим про музыкальное. Здесь была попытка этот самый музыкальный язык использовать для, в общем, непосредственного общения, такого естественного, да. Следующая была попытка, это примерно это по времени, в общем-то, похоже, совсем недавно, как недавно был соль-ре-соль, и тут появляется такой Йоган Мартин Шлейхер. По-моему, он был священником, и в 1879 году он создал действительно первый удачный язык, который достаточно долгое время, ну, был таким очень перспективным и мог чего-то добиться, это валяпюк. Правда, сейчас, когда слышат этот валяпюк, просто само название стало именем нарицательным, начинают хохотать, это типа что-то такое нифига непонятное, да, и на эсперанто даже есть такое выражение «волепикажу», да, это хрень какая-то, короче говоря. Ну, они между собой друг друга не любят, хотя сейчас на валяпюке вроде бы говорят в мире порядка 30 человек, но это такие совсем уже отмороженные, желающие на нем поговорить. Практически он сейчас себя потерял, и потерял он из-за того, что как раз появился проект эсперанто. Они после Валяпюка не так много времени прошло, и они какое-то время даже параллельно существовали. На Валяпюке даже был один единственный человек, который говорил на нем с рождения. Ну, что интересно. Правда, что там с этой женщиной со временем сталось, кто толком понять не может. Но такая вроде бы была одна. Вот. И в 1887 уже году, то есть исполнилось еще 121 год, исполнился, в прошлом году было 120 лет эсперанто, значит, Людвиг Замингов, который жил, сейчас, по-моему, это город Белосток называется в Польше, это на границе Литвы и Польши, тогда это, в общем-то, относилось к Российской империи. В общем-то, он был гражданин Российской империи тогдашней. Говорил он прекрасно на русском, говорил он на английском, говорил на французском, немецком, на идише, потому что он сам еврей был. Это, кстати, не все знают, что его все знают, как польский окулист. Ну, польский окулист. На самом деле он такой, в общем-то, не сильно-то польский, да. Больше, я так понимаю, он в повседневной жизни-то использовал скорее русский язык. Вот. Но он был еврей, и когда в свое время тут я побывал на первой эсперантистской тусовке, и выступал один профессор из Брюсселя, по-моему, он очень много интересного про историю Замингов рассказывал, что в частности, что Замингов изначально, когда создавал свой эсперанто, в общем-то, не собирался ни с кем, кроме как с евреями, им делиться. То есть он был таким, ну, очень сильно хотел, надеялся, что когда-нибудь в будущем евреи смогут получить свое государство, и им будет нужен свой язык. И почему бы, ну, потому что никто тогда даже не мог помышлять о том, чтобы, допустим, иврит каким-то образом восстановить, и что все на нем заговорят, а все языки евреев, как идиш, там, допустим, ну, он не считал, что это на самом деле тот язык, потому что он заимствованный в какой-то степени, тот же самый немецкий язык, только немножко другой. То есть он его разрабатывал именно как язык для будущего еврейского государства. Ну, так, по крайней мере, со слов некоторых умных людей есть. Но почему-то это не получило отклика со стороны, как бы, своих же соплеменников. Он пытался это дело распространять, но понял, что это не получается. Но зато, когда он опубликовал уже, ну, знаете, в мир берите, раз уж там не надо, ну тогда забирайте, практически моментально эсперанто стал очень популярным. Так что, и это, в общем-то, был, ну, большой и жирный гвоздь в гроб Валяпюка, потому что Валяпюк, хоть он и логичный, и относительно простой, и все прекрасно в нем, но он все-таки намного сложнее, несопоставимо сложнее эсперанто, и эсперанто очень быстро Валяпюк подвинул в сторону, скажем так. Другой вопрос, почему вообще люди решили создавать искусственные языки, нафига они нужны, если есть куча естественных, правильно?
А, кстати, как, давай введем определение, как вот отличить искусственный от естественного, потому что, мне кажется, это не всегда такой простой вопрос, как кажется.
Ты знаешь, ты абсолютно прав. На самом деле абсолютно прав. Тот же иврит, нынешний иврит, он вообще какой? Он искусственный или естественный?
Ну вот что-то, мне кажется, что он что-то между, насколько я знаю. Опять же, здесь мои познания довольно скудны, поэтому я могу лишь предполагать, основываясь на, наверное, недостаточной информации.
Ну, на иврите вот не говорили уже, ну, по крайней мере, говорят, по крайней мере, 600 лет. В каких-то где-то там деревнях что-то где-то проскакивало, но все равно он, в общем-то, мертвый язык.
Ну, то есть, это если как бы сейчас в латынь кто-нибудь решил возродить, да? Ну, вот условно.
Да, да. Кстати, есть и такие проекты тоже.
Медики какие-нибудь, наверное, балуются.
И вот ты не поверишь, есть даже такая идея восстановить, там, пусть упрощенную латынь, сделать ее вообще официальным языком Европейского Союза.
И получится итальянский.
Ну, в общем, да, какого фига восстанавливает латынь итальянский есть. Это та же самая упрощенная латынь в какой-то мере, да, видоизмененная там.
Вот же хитрые итальянцы в Евросоюзе, а?
Ну, вот возвращаясь, почему вообще, да?
Ну, почему вообще? Мы хотели выяснить все-таки, ну, как мы проведем границу, давай, для данного подкаста, границу. Что мы будем считать искусственным, а что естественным.
Ну, искусственным, который был, когда мы знаем автора, я бы сказал так.
То есть, получается, если искусственно это созданный автор. Конкретным человеком, ну, давай вот попробуем так его или отделить, группой. А естественный – это все-таки нечто, которое прошло через там, сито общества какого-то, того или иного.
Да, да.
Окей.
Я бы сказал так. Но еще зачастую здесь добавляют, что, мол, на искусственных языках никто не говорит с рождения. Но это не так. Что... Или говорят так, что как только искусственный язык получает носителей с рождения, когда на нем говорят уже как на естественном языке, то уже его, в принципе, называть искусственным, в общем-то, не совсем правильно. Теперь он уже естественный.
Ну,
но хорошее, я бы все-таки придерживался бы... Первого определения все-таки придерживался, если известен автор, понятный, кто это такой, это может быть группа, это может быть один человек, ну тогда он придуман, и мы знаем его дату рождения, с какого момента этот язык существует. Тогда он искусственный.
Угу.
Устроит?
Да, такой, ну я думаю, да, просто нужно было какую-то отправную точку, на самом деле, какой бы она ни была, просто чтобы вот мы, когда вводим какое-то понятие, нужно все-таки, мне кажется, его как-то обозначить, потому что у людей могут быть разные понимания, да, а так мы вот вроде к общему знаменателю все привели.
Ну, хорошо. Тогда, наверное, почему?
Да.
Вопрос, почему изобретать велосипед? Велосипед уже есть. Прекрасно, природа вроде бы справилась с этим. Ну, сидел-сидел, я думал, почему. Я бы как бы сказал так, из того, что я тоже немножечко погуглил, посмотрел, да и просто из собственной практики и собственного опыта. Ну, во-первых, иногда это просто прикольно. А почему бы не изобрести, да? Почувствовать себя так, как Господом Богом. Я изобретаю нечто такое, к чему люди потом очень часто придают большой сакральный смысл. Вот согласись, сакральный смысл языкам вечно придают. Это вроде бы просто тупо инструмент, топор, которым мы пошли нарубили дров, но нет. Это такая вот великий и могучий, допустим. Он же великий и могучий, о нем Пушкин писал.
Ну, люди вообще склонны сакрализировать очень много, в том числе инструменты.
Совершенно верно. Совершенно верно. Наверное, когда-нибудь, когда мы это прекратим все-таки делать, тогда мы немножечко больше людьми станем, чем мы сейчас людьми являемся.
Ну да.
То есть... Ну, первое это просто по фану, да, вот интересно.
Ну, как лингвистическое упражнение из серии «Вот я тут уже все выучил, а теперь давай-ка я свой создам, а то мне уже не
интересно». Я сам вот тоже когда-то по молодости такой дурью маялся, пытался что-то изобрести, но это под влиянием эсперанто, да. Вот я что-то там узнал, что есть такой язык эсперанто, но что бы я ни делал, у меня получался эсперанто. Вот ты хрень. Вот такая, потому что все-таки шаблоны уже сразу набиваются, ты хочешь, не хочешь, начинаешь повторяться. Потом все-таки сейчас, особенно в кинематографе, у нас это просто часть антуража. Если у тебя хороший проработанный мир, он должен быть проработан от начала до конца. И Star Trek, знаменитый клингонский язык, на котором один товарищ даже пытался своего ребенка научить говорить с детства, вроде как даже преуспел. Правда, он вырос и забыл этот клингонский язык, да. Язык на Авива в Атаре. Всем известные зеленые большие человеки.
Синий.
На этом языке.
Кстати, интересный момент. Я где-то слышал, что на разных языках некоторые градации цветов они не различаются. Поэтому и люди, более того, и люди, говорящие на разных языках, склонны не видеть разницу между теми цветами, между теми оттенками, которые не различаются в языке. И это...
Ну, потому что символа нету.
Ну, да, но я к тому, что это вот лишнее подтверждение тому, что мы говорили вот еще в начале подкаста, о том, что формирует мышление язык, на котором ты говоришь.
Я думаю, что это обоюдные процессы, туда и сюда. И мы язык формируем, ну и хочешь не хочешь, но язык нас заставляет каким-то определенным способом думать. Все-таки мы, как правило, думаем на языке. Хотя говорят, что это не самое правильное, не самое эффективное.
Ну, в идеале нужно думать, да, на чистой информации.
Ну, вот вспоминая о том, с чего мы начали, да какая скорость передачи информации при помощи языка, ну, попробуйте, замерьте, ну, будет смешная. Ну, соответственно, вы точно так же и думаете, если вы думаете чисто на уровне языка. Сильно много быстро не надумаете. Другое дело, что символ, слово, за которым стоит, это все-таки не просто набор букв, да, и там, если я скажу «человек», Это не 5 байтов, но это точно не 5 байтов, потому что перед нами возникает образ полный и целостный. Поэтому тут так мерить, наверное, не совсем корректно, как я этот мысленный эксперимент предложил провести. Значит, следующий, да, шаг. Лингвистические эксперименты. Есть и такое, да, лингвистический эксперимент. Например, есть такой язык Логлан, который был специально создан только для того, чтобы проверить некоторые лингвистические теории. Но на нем даже заговорили немножечко. Вот. И даже, я так понимаю, журнал на нем издавался, но достаточно недолго. Но если говорить про литературу и кинематограф, мне кажется, ну, тут всех переплюнул, конечно, Толкиен. Настолько детальный, проработанный мир, где есть куча языков, да, и более того, есть даже история развития этих языков, ну, я, честно говоря, больше нигде не встречал. То есть это Синдарин, от Синдарина происходит Квенья, на котором эльфы говорят, и даже у Толкиена есть примеры, каким образом Синдарин переходит в Квенья. Ну, это что-то действительно потрясающе. И он там не единственный, там черное наречие есть, там язык Нордола. Но, господи, как там он там, да? То есть там куча этих языков, и все достаточно проработанные. То есть, в принципе, те, которые потом восстанавливали это, на них можно говорить, и более того, на Квенье даже очень-то часто и говорят. Есть достаточно большое сообщество, которое вот любитель этого языка, и какая и литература в нем издается даже. Дотракийский в «Играх престолов». Не поверите, ни разу не смотрел «Игры престолов».
Не, ну, всякое бывает, что. Я, честно говоря, не знаю, да, насколько там проработан именно языковой момент. То есть, есть ли там действительно какие-то дополнительные выкладки, потому что, ну, одно дело несколько сцен на каком-то языке провести, а другое дело сделать полноценную лингвистическую конструкцию, которую хоть как-то можно использовать.
Есть проработки, и это потом все восстанавливается. То есть есть даже специальные лингвисты. То есть, Голливуд нанимает лингвистов для разработки языка в фильме. Вот можете себе представить. У него хоть какая-то база этого языка должна быть. То есть минимальный набор словарный для того, чтобы на нем можно было бы изъясняться. И изъясняются таки себе.
Ну, но это, создаем рабочие, с одной стороны, места. Чисто...
Да, да. Ну, с одной стороны, это вроде как бы чисто утилитарная такая, вот, ну, лингвисту есть чем заняться, да. Ну, с другой стороны, ну, чтобы чем бы дитя не тешилось, конечно.
Мне вспомнилась еще одна штука, которую мы в свое время, по-моему, обсуждали в то ли в Бардакасте, то ли здесь, когда приходил Андрей Сибрант, про то, как с помощью машинного обучения делают сейчас переводчики. И там смысл заключается в том, что вместо того, чтобы делать какие-то парные связи, то есть если у нас есть вот граф, и на нем языки – это вершины, вместо того, чтобы делать какие-то попарные связи, и, соответственно, каждая связь – это потеря какой-то части информации, ну, то есть так или иначе абсолютно нельзя ничего перевести, и если тебе нужно перевести, например, с одного языка на другой нет у тебя прямой связи в твоем переводчике, то нужно как-то идти в обход. То есть, грубо говоря, если тебе нужно, не знаю, с русского на испанский перевести, а ты с русского на испанский переводить не умеешь, но умеешь с испанского на английский, с русского на английский, ты через английский идешь к испанскому. И вот там есть такие наработки, что создается вместо вот этих попарных связей создается какая-то центральная точка в этом графе, которая так называемое пространство смыслов. Есть языковые пространства, да, ну, это в векторном плане, если представлять, и есть вот это пространство смыслов, которое вот в моем представлении максимально близко к какому-то такому абсолютному языку, если его так можно назвать, и вот на котором как бы думают машины, когда говорят о каких-то, ну, то есть преобразуют информацию из одного вида в другой. И таким образом, вот если у тебя есть вот это центральное пространство, ты через него за два перехода всегда можешь перейти к любому языку, если у тебя все языки соединены с этим центральным пространством. Вот это интересный момент. Вот, конечно, я так понимаю, на нем пока никто не говорит, но почему бы из этого не сделать язык? Вот, мне кажется, был бы интересный такой эксперимент на грани математики и лингвистики.
Вот, почему бы тебе не быть первым? А вдруг?
Это ведь тяжело, и нужно куча времени.
Это, наверное, тяжело, это, наверное, да. Ну и последнее, наверное, как я это лично для себя определяю цель, это, в общем-то, практическая цель, да, когда создают язык действительно с целью того, чтобы этот язык стал потом языком общения. Тот же Валяпюк, он и Солер, и Соль, они задумывались как раз для этого, они задумывались как язык межнационального общения. А здесь вообще, конечно, надо немножечко так вспомнить, вообще вот это про проблему лингва франка, да, язык, при помощи которого мы все общаемся, будучи носителями разных языков, это длинная история, наверное, там греческий когда-то был очень-очень давно, тогда была греческая икумена, и в основном-то, в общем-то, греческий преобладал. Потом сменилась латынь, заняла это место. Но надо сказать, что латиняне всегда к грекам относились с очень большим пиететом, и любой римлянин, который считал, хотел себя образованным, обязательным, всегда на греческом говорил. То есть греческий даже тогда, когда латынь преобладать начала, в какой-то степени был языком межнационального общения. Потом очень долго латынь таким, в общем-то, и была языком, и только на латыни и документы писали, и международные, как бы, договора заключали, и научные трактаты писали, даже до сих пор в какой-то степени латынь эту функцию, в общем-то, выполняет. Но однажды пришел французский и занял это место, и латынь очень быстро ушла из практического применения, оставаясь где-то там, может быть, в какой-то степени языком науки, но французский быстро стал доминировать. А потом французский сменился английским. Как английский сейчас стал языком вот таким доминирующим, наверное, ну, в общем-то, наверное, все более-менее представляют. Да? С одной стороны, это колониальная Британия, которая, в общем-то, навязывала свой язык колониях, с одной стороны, а с другой стороны, это не что иное, как результат Второй мировой войны. Все-таки, когда надо было создавать коалицию, с одной стороны, это была Британия и Соединенные Штаты, обе англоязычные страны, самые две большие, ну, плюс третий Советский Союз, конечно, да. Ну, а потом, когда война закончилась, мы все знаем, что было два блока. С одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавский договор, с одной стороны английский язык, потому что все-таки в командовании надо, наверное, один язык какой-то принять, а с другой стороны русский язык. Итак, плюс мощь Соединенных Штатов экономическая, вот мы сейчас имеем английский язык, де-факто язык международного общения. А вопрос только стоит в том, да, прекрасно он имеется, вопрос в том, что всегда здесь наблюдается языковой шовинизм, я это так называю. Носители английского с рождения, они все-таки находятся в значительно более хороших условиях для дальнейшего своего развития и каких-то свершений, нежели не носители английского языка. Вот хоть ты тресни. Все-таки, чтобы нормально выучить английский, а некоторые его никогда, типа меня, наверное, его нормально не выучат, просто потому что вот не могу, я фонетически очень плохо воспринимаю на слух. Ну, можешь биться сколько угодно, но любой носитель английского, реальный носитель, я с немцем договорюсь на английском, но с британцем я, конечно, тоже договорюсь, но он будет постоянно мне улыбаться. А это так неприятно, правда?
Безусловно, и в принципе все вот эти вот попытки сделать какой-то международный язык, это попытка сделать такую информационную нейтральную территорию, как мне кажется. То есть, чтобы в любой момент, ну, во-первых, чтобы все ей владели, чтобы в любой момент люди могли на нее перейти. То есть, в моем представлении идеальный международный язык – это для всех второй язык. То есть, есть свой родной, то есть, понятное дело, в идеале, ну, я не знаю, насколько это идеальная ситуация, мне кажется, тут множество, может быть, аспектов, но это когда все человечество говорит на одном языке, такая антивавилонская башня получается у нас. Но когда у каждого есть второй язык, и он для всех одинаковый, ну, то есть, как минимум, да, один из вторых языков может быть, вот, возьмем тот же эсперанто. Это значит, что в любой момент ты сможешь с любым жителем Земли или жителем всех наших планетарных колоний, которые к какому-то времени наверняка будут существовать, ты сможешь легко объясниться. Это, мне кажется, конечно, очень хорошо звучит, но это достаточно недостижимая штука. Утопический момент, который ярко проиллюстрирован, я уже забыл, в каком номере комиксов XKCD, когда, да, у нас есть там 13 воюющих стандартов, срочно нужно сделать стандарт, который всех объединит, там, через какое-то время у нас есть 14 воюющих стандартов. Мне кажется, к этому ровно все и приходит, к сожалению, и это проблема не только языков, это, в принципе, попытка стандартизации чего-либо глобальной, она так или иначе пока что к этому приводит. То есть у нас очень редко можно привести случай, когда у нас кто-то сказал, значит так, нам нужно ввести единый стандарт для всех, и очень-очень сложно сделать так, чтобы это действительно стало единым стандартом для всех. Я, наверное, там по пальцам одной руки смогу перечислить индустрии, где это удалось, и то, наверное, не сходу, и, возможно, даже не смогу.
Ну, тут я с тобой, конечно, полностью соглашусь. И, наверное, ну, пока мы недостаточно человечества, да. Когда мы начнем себя осознавать именно как человечество, как вид, а не как набор разрозненных толп, каждый который из которых преследует свою какую-то цель, ну, наверное, нам будет очень сложно договориться о такой действительно в какой-то степени утопической вещи, как единый язык международного общения. Хотя я скажу, что попытки были и почти-почти удалось. Вот чуть-чуть не хватило. Но я немножечко забегаю все-таки вперед. Наверное, все-таки время тикает. Да? Давайте, наверное, Антон, перейдем с вами, собственно, непосредственно к эсперанто. Mm-hmm. Так все вокруг да около. Я хочу рассказать о том, как я эсперанто учил. Здесь все пойдет быстро. Надеюсь, что не сильно смогу утомить наших слушателей. Итак, я решил, что я хочу его выучить. Как я сказал, в городе, где я живу, клуба нет. Когда-то что-то там подобное было. Я именно оттуда, в общем-то, знакомство с аспиранто, такое легкое чуть-чуть, такой флирт небольшой, и вынес. Но эсперанто чем хорош, что если немножечко ты к нему прикоснулся, то у тебя первое, что ты с этим, когда столкнулся, ты видишь, это шок. Ну, так быть не может. Неужели я такой умный, что я так быстро могу все сделать? Но я же столько бился там лбом, допустим, когда я латышский учил. Я же так долго убился лбом, чтобы добиться хоть чего-то. А тут раз, щелчок и есть. И, собственно говоря, я нашел сейчас в интернете превеликое количество возможностей найти учебник, но взял, почитал грамматику. Грамматика эсперанто, говорят так, что эсперанто 16 правил всего есть грамматических. На самом деле, тот, кто учит по-настоящему эсперанто и в это углубляется, ну, наверное, все-таки в 16 правил там никак не уложишься. Все-таки это язык, и местами он имеет свои трудности. Но, правда, эти трудности, они несопоставимы с трудностями любого естественного языка. Так что просто это я бы тоже не хотел бы такой вот так, знаете, флагом таким махать зеленым. Сейчас эсперантистский флаг зеленый есть такой, да? Зеленым флагом. Да там все так просто. Если совсем просто, тогда он надо идти учить токипона. Правда, на нем тогда, ну, если только между аборигенами и нами там договориться как-то можно, чтобы по-быстрому состряпаться. Я ничуть не хочу это умалять фанов токипона, но мне кажется, там это простота, с которой первоначально сталкиваются, она потом обращается в лишнюю сложность, потому что слов банально не хватает. Взял, повторил грамматику. Мне на это ушло 2 дня. Хорошо, если вы начнете грамматику эсперанто учить, ну, допустим, неделю. Больше там не надо. Параллельно какие-то слова, конечно, будут набираться. А лексика эсперанто, она такая, что зачастую, похоже, знакома вам будет уже с самого начала. Ну, студенто, наверное, догадались, что это такое. Да? Ну, ладно, это слишком очевидный момент. Но, например, Vivi. Вот, Антон, скажи, что такое Vivi?
Ну, жизнь какая-нибудь, что-нибудь.
Ну, корень ты услышал, угадал, да. Vivi – это корень жизнь, смысл жизни. Ну, и здесь просто это инфинитив глагола, да. Vivi – жить. Vene, vidi, vici. Мы вспомним, что это знаменитое выражение. Здесь практически то же самое. Раз, два, грамматика, ну хорошо. Максимум за неделю она вам будет понятно. Почему, пример, да, вот как с английскими глаголами, сколько времени надо потратить, чтобы разобраться?
Ну, по-хорошему, 5 минут, да. Если не учитывать все неправильные глаголы, которые исторически... О, если учитывать все неправильные глаголы, можно долго учить, я помню...
То никогда.
Ну, наверное, это правильный ответ. Я более того, я считаю, что русский не слишком хорошо знаю, не так хорошо, как хотелось бы, хотя всю жизнь на нем разговариваю. А тут весь английский выучить.
Да, теперь пример эсперанто сейчас. Это очень краткий курс вводный в глаголы. Да. Берем корень, начал говорить про жизнь, да, корень viv. Добавляем окончание и получается vivi – это жить. Значит, глагол получился. Начинаем спрягать глагол. Сразу заодно местоимение. Да? Me – это я. Me vivas. As – окончание as – это для всех лиц в настоящем времени одно и то же окончание. Me vivas, vi vivas, li vivas. Всюду vivas, as – одно окончание выучил. Везде регулярно, никаких исключений нету. Спрягать в настоящем времени мы научились. Точка. Ага, прошедшее время. Ну, вместо «as» будем «is» добавлять. «Me vivis» – я жил. «Li vivis» – он жил. Поздравляю, мы выучили прошедшее время, да? А, нам еще будущее надо. Ну, теперь будем вместо «is» – «os» добавлять. «Me vivos» – я буду жить. «Li vivos» – он будет жить. Никаких исключений. Все просто. Повелительное наклонение «vivu» – «живи». И, ну, «жил бы» – ну, «me vivos» – «us» в конце. Вот, собственно говоря, основа с глаголами закончили.
Осталось, короче, лексику подтянуть, корни выучить. И то большую часть, да, ты, наверное, догадаешься, что ты мне подсказываешь.
Ну, когда книжку какую-нибудь начинаешь там брать, вот эсперанто, там первые слова, которые попадаются, они все специально подобраны так, чтобы. Ага, вот смотрите, ведь вы все вот это все знаете, да? Знаете же ведь, зараза, просто не хотели сказать мне об этом. Но не совсем это так. Ну, правда, сейчас есть замечательные средства, например, Memrise, где готовые есть бесплатно, берете, устанавливаете себе там на телефончик и 2500 слов, там не знаю, сколько за месяц вы их можете скушать. Но эсперанто, у него еще очень интересная система словообразования, и поэтому если уж вы совсем ленивый, вы можете 650 корней выучить всего лишь. Где-то это примерно фундамента как раз, это то, что когда Заменго в первый раз опубликовал свой проект языка, и то, что является абсолютно неизменным для эсперанто, 650 корней. И плюс суффиксы, плюс приставки. Из этого вы можете наплодить порядка 10 тысяч слов, если вы знаете, ну, как это все составляется. Но самое простое – это с окончаниями. Вот то же самое слово, да, viv, да, корень viv, vivi, и добавили, получили инфинитив. Если мы добавили «о», получается vivo – это жизнь. Ну, то есть окончание «о» – это существительное. Viva – живой или живая, или живое. То есть «а» на конце – это у нас получается прилагательное. Наречие vive – живя. Ну, собственно говоря, все четыре. Это просто меняя окончание, мы получаем уже кучу слов, которые в других языках не факт, что будут иметь один корень, между прочим. Здесь они один корень имеют, и корень никогда не меняется. Это такой очень обязательный принцип. Морфема вообще не меняется никогда в эсперанто. А дальше начинаются суффиксы. Ну, например, добавили суффикс «у». Получился «вивуло». «Вивуло» — это, ну, некое существо живое, скорее всего, чувак какой-то, да, вот это живой чувак. То есть «у» — это суффикс, который обозначает какую-то персону, да. Мы добавили суффикс «ин» к этому еще. «Вивулино» получилось. Это еще женщина какая-то. Какая-то персона женского пола. Живчика какая-то такая. И так эти слова – это на самом деле как такой, как конструктор, с которым надо еще чуть-чуть разобраться. И, по-моему, это самое сложное в эсперанто. Потому что мы, когда учим естественный язык, мы немножечко по-другому его учим. И по-другому воспринимаем. Для меня это была одна из самых больших сложностей, откровенно говоря. То есть выучить лексику, корни, вообще не проблема, быстро. А вот научиться из них слова склеивать и потом быстро понимать, что ты наклеил такое, это как ребус. Это интересно. И заставить свой мозг работать таким образом очень сложно, потому что наш мозг с естественными языками, он привык воспринимать слово целиком. Он так и как-то так вот он не хочет, он так вот, он все равно ему штамп давай, да, ты составил слово из каких-то морфем, а потом тебе приходится, хочешь не хочешь, его запоминать чуть ли не целиком. Потому что мозг не хочет воспринимать его из частей. Но если ты себя переборол, то в какой-то момент получается такой клик, и ты понимаешь. Оказывается, можно и так, и сразу тебе открывается. Ну, для этого просто читать надо. Берешь книжку, читаешь, и через какое-то время это само по себе включается. Так вот, я тогда, ну, говорят, 2 дня на грамматику, чуть-чуть немножко слов, то есть начинаю мемрайсе слова учить, и буду читать. Благо, грамматика простая. Взял Гулливера, значит, в этом, как в Лилипуте, да? Гулливера Лилипутленду. Первая страница была тяжело мне шло, пришлось постоянно лезть в словарик, вспоминать, смотреть. Вторая страница 2 раза быстрее, третья страница в 3 раза быстрее, а потом к концу книжки я читаю уже без словаря, и никаких проблем нету. Дальше надо как-то начинать говорить не с кем. Но надо набивать. Иду в лес, сам с собой хожу, бубню себе, рассказываю, что я в течение дня видел, что я делал. Благо, меня никто в лесу не видит. Грамматика настолько простая, что в отличие от естественного языка, выясняется, ну, тоже такой парадокс с эсперанто. Вы на эсперанто говорить можете начать намного быстрее, чем понимать на слух.
Потому что все-таки это, понимать, кажется, справедливо для многих языков, почему нет?
Может быть. Но здесь оно еще. Здесь вы не боитесь грамматически говорить, потому что вас грамматика не подведет. В естественном языке вы всегда, а черт его знает, а может здесь что-то не так, может исключение есть какое-то, да? Хрен его знает. А там ты точно знаешь, что ничего там такого нету, и языку можно доверять, и там действительно будет все правильно. Поэтому говоришь намного, это легче, это вот разговор идет. Ну, восприятие на слух, подкаст слушал, наверное, где-то 3 недели мне ушло для того, чтобы у меня еще один клик включился. В общем, где-то через 5 месяцев я говорил на нем свободно понимал. Я вначале так оценил где-то уровень C1, C1, может, я все-таки себя переоценил, где-то уровень B2, наверное, если вот это по международному уровню замера. Но за 5 месяцев на B2, не особо напрягаясь, выучить язык, согласитесь, это круто.
Блин, это звучит очень круто. И мне кажется, что здесь есть какой-то подвох. Ну вот, не может быть. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И я, наверное, тебе задам вопрос. Как мне кажется, я знаю, где кроется подвох. Особенно, если мы говорим о каких-то переведенных книжках. Не просто вот механическое донесение информации, да, с помощью языка. Вот в серии тебе нужно сказать там то-то и то-то. Сказать там, не знаю, своему виртуальному ассистенту голосовому, чтобы он там поставил будильник или что-нибудь в этом роде. Это задачи достаточно простые. А когда мы говорим уже о каких-то более глубинных смыслах, которые пытаются передаваться с помощью языка, ну вот, особенно если мы говорим о литературных произведениях и чему-нибудь подобному, мне кажется, вот там как раз возникает, ну не то чтобы проблема, а проявляется вот та самая простота, как мне кажется. Насколько мое предположение верно. То есть, что некоторые достаточно сложные конструкции, особенно там, которые пытаются в какую-то двусмысленность, или, может быть, наоборот, какие-то оттенки передают с помощью языка, несмотря на то, что вот если просто почитать по смыслу, да, если сказать роботу, прочитай, что здесь написано, он поймет это по одному, а на самом деле там есть какие-то вот такие вот штришки, которые снабжают вот таким дополнительным флером всю речь. Мне кажется, что в эсперанто должно такое отсутствовать. Насколько я прав или не прав?
Абсолютно не прав. Это такое классическое заблуждение. Но действительно, если мы говорим про переводную литературу, ну вот есть то есть книжка, с которой я первый начал, там лексика очень простая. Там действительно в какой-то степени может быть вот это утверждение, оно было бы правдой. Поэтому я точно так же рассуждал, примерно так же. Да, ну, наверное, это... Я искал все-таки литературу, которая была написана оригинально на эсперанто. То есть те, которые уже были достаточно хорошо знакомы с языком, чтобы... Ну, не бояться на нем так писать. И я открыл для себя такого писателя Клода Перона. Это достаточно среди эсперантистов, ну, к сожалению, ныне уже покойный, дяденька, он вообще-то переводчик, знал очень много языков, испанский, французский, английский, естественно, немецкий, русский, работал переводчиком в Европейском Союзе, ну, для Европейской комиссии, синхронистом. И, среди прочего, он такой рьяный и отчаянный эсперантист, который, в частности, пытался продвинуть в Европейской комиссии, в Европейском парламенте эсперанто как рабочий язык. И он писал, в оригинале писал на эсперанто. И его книги, конечно, они сложнее, там лексика побогаче будет все-таки. Не только те составные слова, да, потому что очень много есть синонимов. Есть, да, ты можешь составить слово из кусочков, так или и оно будет. Если в эсперанто хорошо, что если ты не знаешь какое-то слово, ты можешь его родить на ходу. Это классно на самом деле. Это всегда прикрывает собственную слабость. Но с другой стороны, там есть и слова практически на все что угодно. Там есть и терминология научная, и даже для астрофизики есть терминология. Все это есть. Никаких проблем нету, и далеко не все они там составные, эти слова. Есть много поэзии на эсперанто. Эсперанто, кстати, в отличие, думается, что оно должно быть простое, и там нюансов нету. Там есть такие моменты, которые, например, в русском нету, в принципе. И даже не знаю, как это трудно достаточно выразить на русском языке. А в эсперанто есть причастие будущего времени. Вот, честно говоря, я даже не знаю, в каком еще языке. Ну, вроде каких-то есть причастие будущего времени. А здесь они присутствуют как нормальный элемент. То есть все такие нюансы, которые есть в английском языке при помощи сложных времен, они там тоже есть, их тоже можно выражать. Только они средства выражения намного проще. То есть можно причастие будущего, прошедшего времени, плюс глагол «быть эстас». Из него там складывать любые оттенки, в любое место соотносить в пространстве во времени говорящего и действия. Все это есть, и все там достаточно сложно и богато. Ну, я говорю, и как венец всего, все-таки есть люди, которые на нем говорят с рождения. А то, что с ним дети делают, это вообще, конечно, замечательно. Просто с рождения. Они вообще используют правила эсперанто так, как ни один эсперантист, учивший его, как второй язык, себе позволять не могут. А дети могут. Я приведу, может быть, только один пример. В эсперанто день – это «таго». Да, достаточно тоже узнаваемый, наверное, корень. И в эсперанто есть такая приставка «мал», которая превращает слово в противоположность. Ну, например, «бона» – хороший, «мал бона» – плохой. Ну, сразу, в принципе, уполовинивается лексика, которую тебе необходимо знать зачастую. Потому что, добавив приставку «мал», ты можешь получить противоположное по смыслу слово. Кстати, такая приставка вроде бы была даже в латыни, если я не ошибаюсь. Так что это ничего такого придуманного абсолютно нету в этом. Просто в некоторых языках этого нет. И это не. Да? Можно подумать, что нехороший – это плохой, но это не совсем то же самое.
Ну, это отрицание.
Это отрицание, а это именно инверсия получается. Да? Если с логической точки зрения, это инверсия. Так что делают дети? Они говорят «таго», «мал таго». Что получилось?
Ну, видимо, ночь.
Да, совершенно верно. Ну, там, и там таких чудес достаточно много, когда они так легко жонглируют этими словами. И как раз за счет этого богатства словообразования эсперанто зачастую может такие оттенки передать, которые естественный язык не передаст, потому что в естественном языке такие слова запрещены, а в эсперанто они разрешены. И, так что это такое стандартное заблуждение, которое на самом деле, в общем-то, заблуждение. С поэзией немножечко посложнее. Я люблю петь под гитару, и решил попереводить немножечко на эсперанто любимые свои песни. Там немножко сложнее, потому что мало окончаний, соответственно, не сильно много ты построишь различных таких разнообразных рифм. Там, правда, в поэзии допускается для существительных «о» отбрасывать, то есть усекать слова. В поэзии это разрешено. Ну и тогда вроде как бы побогаче. На самом деле много эсперантистской музыки, много эсперантистских, в общем-то, стихов, поэзии, все это есть. Так что тут точно не прав.
Ну и давай тогда, подводя к логическому концу, наверное, уже наш подкаст, вот ты говоришь много всего. Что собой сейчас представляет сообщество эсперанто? Сколько это примерно человек, как сложно их найти. Понятное дело, что с приходом интернета в нашу жизнь это стало гораздо проще, потому что сейчас любые тематические сообщества можно, наверное, найти. Я думаю, не только на Reddit, хотя на Reddit, по-моему, есть вообще любой сабреддит на любую абсолютно тему. Но вообще, как сложно найти людей поговорить на эсперанто, сколько их примерно, кто это, как правило, с точки зрения там, демографии, есть ли какие-то у тебя такие наблюдения?
Есть наблюдения у меня такие. Ну, в любом более-менее крупном городе вы 100% найдете эсперантистов. Даже в моем Даугавпилсе, где население не полных 100 тысяч, даже 100 тысяч не наберется. Вот, гордо звучит второй по величине город Латвии, да? Но, по крайней мере, три эсперантиста тут есть. Я уже себя к этому числу причисляю.
Это где-то на два больше, чем я предполагал.
Да, появится, наверное, больше. Но в Литве, например, соседнее наше государство, там намного больше. Там как-то вот сообщество эсперантистов, оно и помощнее, и людей побольше. Но из моих наблюдений могу сказать так, что сейчас есть два мира эсперанто. Условно я его называю старый эсперанто мир и новый эсперанто мир. Старый эсперанто мир это вот из времени наших пап, мам, дедушек, бабушек. И там видно, вот четко прослеживается, что для них это такое, ну, зачастую они все собирались кучкой, они там шли в походы. На эсперанто, значит, пели песни у костра. То есть там эсперанто просто, по большому счету, часто повод собраться. Да? Ну, так, по интересам. Это, конечно, такое более старшее поколение. И им очень трудно зачастую перейти вот в какое-то другое пространство, там, интернетовское пространство. Есть новый мир эсперанто, который, по большому счету, завязан полностью на интернет. Это там вот оттуда этот новый, скажем так, ренессанс эсперанто взялся. Там свои новые как бы герои этого мира появляются. И появляются даже специализированные приложения. Вот такое приложение всколыхнуло в прошлом году вообще весь мир эсперанто. Это Amikumu. Это как раз... По сути дела, один из немногих коммерческих эсперанто-проектов, которые собрали фирму, склепали реально там, накраундфандили денег, написали апу, и при помощи этой апы, она у меня тоже, кстати, стоит, пожалуйста, щелкайте, и вы видите ближайших эсперантистов, которые тоже там зарегистрированы, с которыми можно встретиться там, вот, там через 100 метров эсперантист. Давай поговорим. Есть такое Amikumu. Но я вот вижу, даже просто зная тех людей, которые у нас Даугавпилсе там эсперанто худо-бедно как-то владеют, я вижу, что их там нету. Ну, то есть это из старого поколения, потому что для них это дикость, они же не понимают, что это за хрень такая, да? То есть, и мое такое достаточно вот очевидное было наблюдение, когда я первый раз поехал на реальную эсперанто-тусовку, это у нас в Прибалтике есть такие дни эсперанто, Балтийские дни эсперанто, эсперанто Балтатагой. Первый раз я поехал, это в Лепое было, и смотрю по контингенту, там либо молодежь, либо очень возрастные люди, а вот этого серединки практически нет. И оно, в общем-то, логично, потому что люди в возрасте, они там многие на пенсии, у них время есть для того, чтобы куда-то поехать, вот так вот потусоваться. Ну, это все-таки время, это неделя там, допустим, куда-то там отправиться. Ну, молодежь, у них тоже зачастую время есть, потому что это летом, потому что им в школу не надо, у них там каникулы, да. А вот этого среднего, я там чуть ли не как белая ворона, у нас там таких очень мало было на самом деле, но были. Есть такие люди, которые, то есть, вроде бы где-то Прибалтика, а... Товарищ, например, с Италии прилетел. Мы с ним сидели, бутылку вина распили, пригласили. Весь вечер общались на эсперанто. Очень классно, на самом деле. Но, к сожалению, вот этого среднего звена, ну, на самом деле мало. Они в основном сидят в интернете, где они сидят. Это Facebook. Там их есть группы Facebook. Есть возможность поговорить через Skype. Есть такая замечательная программа Экпаролу. Она задумывалась и создавалась в помощь тех, кто учит эсперанто, чтобы иметь возможность вживую пообщаться. То есть люди, которые готовы с вами вот, потратить на вас время, вы регистрируетесь, пожалуйста, назначается вам время, встречаетесь, он вам там человек поможет, как там произношением, там, с грамматикой поможет. Ну и просто под таким вот образом завязываются контакты, общаться можно на всевозможную тему. Есть подкасты, да, ну вот тот, с которого я начал, вот, можно сказать, такой похожий по тематике подкаст Кернпункто. Парень с девушкой, я говорю, каждую неделю точно так же вот они выходят, и очень тоже длинные, по полтора часа бывают подкасты такие, серьезные такие выпуски. И на всевозможные темы. Там была тема про галактики, тема про фотоаппараты, фотографирование, тема про музыку. Ну, точно такая очень похожая тематика с Бородакастом. Так что возможности есть. Музыка есть эсперантистская. Например, есть такой Джонни Мо, молодой парнишка, он вообще на самом деле немец. Ну, он живет сейчас с этим, по сути дела. Он так, ну, все эсперантистские тусовки более-менее его туда приглашают. Он, рэп у него там, значит, прикольная музыка на самом деле. Йома, Лапорко, Дольчамар, много их разных. Можно почитать. Много есть оригинальной литературы. Есть даже такие чудеса, как когда на естественные языки переводят книги, которые первоначально были написаны на эсперанто. Так что это, конечно, такой поток, он очень, не очень-то большой на самом деле, но такие тоже ситуации бывают. Вот. Сколько эсперантистов? Ну, самую большую цифру, которую я видел, встречалась, это порядка 2 миллионов называют. Я лично не очень в это верю. На мой взгляд, где-то, ну, 1 200 000 это верхний предел, причем так, что реально могут общаться свободно, без проблем, ну, называют порядка до 200 000. А остальные, они могут, но это далеко, ну, это не то же самое. И, например, вот в Даугавпилсе девушка, с которой я пытался общаться, которую мне из нашей латвийской ассоциации посоветовали, я с ней попробовал списаться, я понял, что у нее уровень, ну там не пообщаешься на эсперанто. То есть ей надо было очень сильно подтянуть этот уровень. И таких, наверное, очень много, которые что-то читали, они думают, что они что-то знают, но на самом деле там все-таки это несмотря ни на что, но месяцев 5 надо точно серьезно поучить. И хоть он язык простой, но времени он тоже требует достаточно. Радио есть, Музаико, например, такое, ну, самое, наверное, знаменитое радио, которое вещает круглосуточно, постоянно в интернете, Музаико. Есть даже эсперанто-телевидение с постоянным вещанием. Я думаю, что, Антон, я тебе перекину ссылки, если будут желающие, могут зайти посмотреть, как это все выглядит на самом деле.
Да, конечно, все ссылочки мы, как обычно, оставим в шоу-ноутах. Вы их можете посмотреть либо у нас на сайте berdikast.com в посте с этим подкастом, либо же в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Все ссылочки там есть. Так что, если вас что-то заинтересовало, можете переходить, смотреть, слушать, читать. И посмотрим, возможно, мы этим подкастом как-то сдвинем в большую сторону количество эсперантистов в мире. Можно так думать.
Мы... Я такую вишенку на торте оставлю. Ну, знаю, что слушатели Бородакаста наверняка любят фантастику.
Конечно. Я думаю, большая часть.
Ну да, и я думаю, что знаю такого автора, как Гарри Гаррисон.
Я думаю, многие знают. Если ты знаешь фантастику.
Стальная крыса, мир смерти, да, это все-таки такие, ну, классические произведения американской фантастики. Так вот, Гарри Гаррисон сам был эсперантист. Такой, причем рьяный эсперантист на самом деле. И если почитаете внимательнее, то выясните, что люди в галактике, которые в мирах Гарри Гаррисона, говорят на эсперанто.
Ну, прикольный момент. Ну, ты знаешь, я вот, если честно, опять же, будь бы у меня сейчас свободное время, я бы сейчас без сомнений ринулся. Тем более, ты сказал, за два дня можно выучить. Да, тьфу, сейчас я засучил рукава и вперед. Посмотрим, насколько у меня этот, насколько этого запала хватит, поскольку скоро праздники.
Смеяться будешь.
Почему бы нет?
Смеяться будешь, я тебе скажу так. Я слова учил, сидя в туалете. Ушел в туалет, время есть, открывал, учил. И вот в таком режиме-то, по большому счету, мне точно так же времени особо много нету.
Да я понимаю, не, ну тут, понимаешь, нужно все-таки как-то себя собрать в кучку.
Заставить.
Да, и заставить. А заставить себя это тяжело, тем более, я же говорю, я тут вроде как сам начал учить новый язык. С другой стороны, почему не начать учить два языка? Челлендж.
Ну, эсперанто, кстати, по звучанию многие, когда слышат, они сначала думают, что это испанский.
Кстати, да, вот у меня такой...
То ли испанский, то ли итальянский, такое что-то похожее.
Да, последний быстрый вопрос. Как вообще регулируется произношение-то?
Орфография эсперанто такая, ну, скажем...
Не, я имею в виду именно произношение, в смысле выговор.
Я понимаю. Выговор, ну... Ми видас катон. Всегда ударение падает на предпоследний слог. Это зафиксированное ударение, никогда с этого места не сдвигается. Поэтому получается такой вот специфический итальянско-испанский выговор. Похожий на испанский.
Да, вот у меня почему-то, как ты говорил, у меня первая ассоциация была что-то среднее между там, итальянским и испанским. То есть все-таки такой европейско-центричный получается язык, так или иначе. И мне просто интересно, например, человек какой-нибудь китаец, например, вот он будет говорить на эсперанто, вот он, если у него родной китайский, он говорит на эсперанто, будет ли заметна разница в том, как он произносит слова, как он... То есть, На слух это можно будет отличить?
Ты имеешь в виду, слышна ли разница между эсперантистами из разных стран? Слышатся, но это зависит тоже очень сильно от уровня. Например, есть такой, ну, достаточно знаменитый сейчас, вот, в настоящее время, да, блогер, ютубер Эвильдео, наверное, самый такой вот знаменитый в настоящий момент. Он из Австралии, то есть у него родной английский. Но он говорит на эсперанто очень чисто и красиво, так как это, ну, по правилам, так как оно должно произноситься. Но было так, что я говорил там с ребятами из Америки, ну там, да, там этот ре для них нормальное ре, которое эсперантистское, оно похоже на такое среднеевропейское ре. А у них это ага. Оно теряется, трудно им для произношения это бывает. Но это все со временем набивается. Таких сложностей в эсперанто немного. Там специально подбиралась фонетика, чтобы она, в общем-то, была более-менее универсальна. Там нету там три вида, допустим, L, как вот там Л, Л, Л. А здесь оно такое, L, например, оно среднеевропейское, близко к немецкому, не мягкое, не твердое. Есть типа украинского Х, Г. Да, тоже такой звук есть, он даже такой распространенный. Ну, я не думаю фонетически с китайцем мне как-то не доводилось пообщаться с китайскими эсперантистами, хотя их там много. И китайцы, кстати, у них даже официальное государство, одно из государственных радио выходит на эсперанто, выпуски идут. Вот, когда я слушал эти выпуски, ну там реальные китайские эсперантисты говорят, но я, честно говоря, не замечал сильного отличия в выговоре, если честно. Там нету такого, что акцент какой-то появляется. У русских есть акцент.
У русских везде есть.
Как ни странно. То есть смягчение L вместо твердого Т постоянно смягчается Т. Присутствует. То есть русским очень трудно выбить из себя вот это смягчение согласных. В эсперанто этого нету. Мне проще, потому что в латышском, как бы, постоянно использую, там тоже твердые согласные, смягчение, как правило, не допускается, если оно специально не нужно.
Окей, на этом тогда предлагаю заканчивать наш выпуск. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне, потому что внезапно нарисовалась тема, и внезапно она оказалась реально очень крутой. Хочу пожелать, наверное, всем нашим слушателям, чтобы у вас находилось время учить языки. Это реально круто работает, чтобы прокачивать мышление. То есть это не просто слова вашей классной руководительницы из 7 класса, которая там преподавала вам какой-нибудь иностранный язык. Это действительно... напрямую влияет на то, как вы можете думать, под каким углом вы можете смотреть на вещи, и чем больше разных углов, тем, соответственно, ближе вы к какой-то абсолютной истине, которая, допустим, существует, но это уже вопрос философский, существует ли абсолютно объективная истина и как ее находить. Но в любом случае, это реально крутая штука, поэтому будь то эсперанто, будь то любые другие языки, на самом деле, в данном случае, мне кажется, это не такая большая разница, но эсперанто — это как прикольный пример, который, по крайней мере, вот по словам Алексея, достаточно с низким порогом входа, назовем это так. Поэтому попробуйте, если вдруг вас заинтересовала тема, я думаю, среди вас найдутся вполне способные люди. Я верю, что в нашей аудитории любой способен, если захочет, выучить эсперанто. Почему бы не поставить себе такой челлендж? В конце концов, можно будет потом рассказывать всем, что «а я знаю еще один язык, который вы наверняка не знаете». И вот подходить к людям так.
И в CV-шку записать.
Да, в CV-шку и замечательный такой пикап-ход.
А что?
А почему нет? Надо пользоваться, пока есть возможность. Ладно, на этом тогда предлагаю окончательно закругляться. Спасибо тебе, Алексей, что пришел. Если,
спасибо, что позвал.
Да, если вдруг у нас будут какие-то вопросы у слушателей, вы их обязательно пишите в комментариях у нас на сайте. Если что-то более развернутое, вы можете писать это, как и любые другие вопросы мне на почту, как и любые другие предложения. Ну, вот, например, мы с Алексеем так и списались через почту ap@berdicast.com. Туда присылайте любые предложения. Если у нас наберется какое-то критическое количество вопросов, я думаю, мы сможем даже еще раз встретиться, поговорить, поотвечать на вопросы, почему нет. Потому что, мне кажется, мы много оставили необсужденных вещей. И особенно вот про первую часть можно еще достаточно долго говорить, там про теорию информации и так далее. Поле непаханное. И мне очень понравилось, как у нас прошла беседа. Так что, если вы выскажите достаточный интерес, я думаю, мы встречаемся не последний раз, Алексей. Почему бы нет?
Я тоже всегда только за.
На этом мне остается только напомнить, что если вам нравится, что мы делаем в рамках проекта Бердикаст, вы можете, во-первых, пойти поставить нужное количество звездочек подкасту в приложении Apple Podcast, если у вас есть Apple техника. Это сильно поможет нам стать выше в рейтингах. Вот сегодня стало известно, что у нас Бородакаст вошел в список лучших подкастов русскоязычных по версии Apple за 2018 год. И в 2019 у нас, мне кажется, с вами должна быть задача туда и теорию большой бороды пропихнуть. А то как это так? Какой-то там подкаст про технологии, значит, у нас лучший. А космос нет? Не годится, надо больше звездочек.
Нехорошо, нехорошо. Да,
больше отзывов, обижаете вы меня. Хотя на самом деле обижает Apple, черт знает, как они эти топы составляют. Они, по-моему, сами не очень хорошо отдают себе отчет, что там происходит. Но если да, если вам вообще нравится то, что мы делаем, вы хотите еще и больше подкастов разных получать, больше разного контента читать, тогда приходите на Patreon, patreon.com/berdicast, там можно поддержать проект финансово и заодно получить кучу дополнительных плюшек. А на этом все, окончательно уже все сегодня заканчиваем. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.